Это была норма. Более того, большинство детей, которых я видела в начале своей практики, в эту норму действительно вписывались. То есть действительно годовалый ребенок, говорил: мама, папа, дать пить, уйди, хочу. Да. Ребенок в полтора года говорил предложениями. Моя собственная дочь второго поколения полтора года читала простые стихи. Дальше я, собственно говоря, же не логопед и, собственно говоря, за нормами в этом вопросе не следила. Но ситуация это все-таки менялась, и сейчас ко мне приходит масса детей, которые в два года. Да? В два раза, как вам? В два года говорят то самое. Мама, папа, дать пить. Хочу наймочки. То есть что это? Норма, не норма, как? Где? Что поберу, что случилось, да? Дети потупели, что вообще произошло? Родители перестали с ними заниматься, 25 лет назад занимались, сейчас перестали, ну, как бы ничего не подтверждает. Ну, сколько это месяцев дают памперсы? Это известно. Ну, как бы, то есть это неизвестно, никто об этом нигде не говорит, но исследования проводились, просто производители памперсов их задавили. Задержку развития речи дают памперсы. Сколько-то? Ну, не год же. Как дают, понятно, да, запаздывают контрольные механизмы, то есть ребенок памперсами не должен вырабатывать вот этот волевой контроль. Раз волевой контроль запаздывает, все остальное тоже запаздывает. Но я не думаю все-таки, что это год. Дальше. Что влияет еще, кроме вот этих вот, то есть что такое норма, опять же. С одной стороны, наш мир вроде бы наращивает толерантность, наращивает идею о том, что пусть расцветают все цветы, пусть мы все будем учиться у людей с нарушениями развития, и вот оно все славно и сладко. С другой стороны, мир наращивает скорость оборотов. И, следовательно, чем быстрее все это движется, тем больше процент детей, не попадающих. Это тоже надо понимать. То есть, если, когда училась я, и когда еще, кажется, учились мои дети, буквально проходили в течение года, то теперь этот же буквально проходит в течение двух месяцев. Совершенно очевидно, что количество не попавших... О, это графин. Я его вижу. Количество не попавших увеличивается. То есть, с одной стороны, спасибо, с одной стороны, мы декларируем все больше и больше как принятие, принятие инаковости, принятие того, что еще там какое-то время назад казалось не нормой. С другой стороны, мы наращиваем темпы, и чем быстрее крутится колесо, тем больше с него слетают. Я не знаю, сейчас есть этот аттракцион или нет, но в времена моего детства был такой аттракцион, он назывался «Чёртово колесо». Знаете его? На него садятся, и оно начинает раскручиваться. И чем быстрее оно раскручивается, тем больше людей вылетает. Единственный способ на нем остаться до конца вот, аттракциона – это сесть в середину. Единственный человек остается тот, кто вот сел в середину. Все остальные при определенном раскручивании вылетают. Так вот, собственно говоря, колесо раскручивается. И все это видят, и все это понимают. Значит, нормы как таковой, даже медицинской, вроде бы нет. Но с другой стороны, все мы понимаем, что она есть. Вот в этом вот зазоре мы с вами сегодня попытаемся разобраться. Что влияет? Во-первых, влияет то, где, условно говоря, ребенок вот родился. То есть изначально что влияет? Куда он попал? Как жил славянский ребеночек? Все знают? до года в люльке, сверху белая тряпочка, чтобы мухи не кусали, туго запеленутый, девочка немножко не шевельнуть, в ротике тряпочка с маковым жмыхом. Все качают люльку, все приходящие качают люльку. То есть до года в трансе и под наркотиками. Это наши традиции. Добро пожаловать. Россия встает с колен. Можно вернуться. Как жил африканский ребеночек? Родился. Мама его вешает себе сюда или за спину, чаще сюда. В 2 года праздник, специальный праздник, ребенка первый раз спускают на землю. Это не юмор, это этнографические традиции, есть, соответственно, работы, которые это изучали, я их читала, издавалась. Прекрасная была серия, прекрасная. Я сомневаюсь, что ее сейчас можно найти, потому что это было очень далеко. Издавала отдельная наука, называлась «Этнография детства». Потрясающая серия. То есть это были научные работы, но степень их интересности, на мой взгляд, просто зашкаливала. Лет, наверное, 30 назад они издавались, боюсь, что сейчас их не найти, но это была целая серия, то есть статьи, посвященные детству в разных культурах. И вот одна, значит, из них была посвящена вот этому празднику, празднику с пускания ребенка на землю. До этого ребенок был либо на матери, либо на родственниках, либо в этих вот домах на сваях он ползал вот по этим настилам. Чем это объяснялось? Разумеется, не тем, что... чем объяснялось то, что наш ребеночек лежал в люльке, завернутый и под наркотиками? Чтоб не мешал. Просто чтобы не мешал, и все, он там лежал, все нормально. Доставали его оттуда несколько раз в день, чтобы покормить, поменять пеленки. Чем объяснялось то, что африканцы носили до 2 лет? Тем, что у них там внизу ползают всякие смертельные вещи, и если, например, его выпустят годовалым туда, когда он начинает ползать, то, соответственно, он потянется какому-нибудь скорпиону ручкой, и минус один младенец. Вот. В 2 года ему уже чего-то можно объяснить, в этот момент его спускают и забывают о нем вообще. Европейского ребеночка как раз в это время начинают развивать. То есть 2 года вот пошло что-то такое. Собственно говоря, один из безумных кульбитов наших матерных чувств у нас в России как раз был связан вот с тем, что вот это тайное этнографическое знание про африканских младенцев пошло в массы. Ну и дальше там началось. Дело в том, что, естественно, при таком способе как по содержанию младенцев, 2-летний африканский младенец был гораздо более развит, чем ребенок европейский. Ну, то есть, включая российского. Понятно почему, да, его носили, с ним все время разговаривали, он все видел, у него информации гораздо больше и так далее. Прослышав про это, славные европейцы, включая, значит, поздних эсэсеровцев и ранних россиянцев, немедленно повесили себе, значит, эти кульки, кто куда смог, туда и повесил. Вот, не знаю, видимо, вообразили себе там внизу тарантулов и начали их носить, зарабатывая позвоночные грыжи. Дело в том, что если кто-то когда-то видел, как ходят африканки, то они понимают, что наши так не ходят и не могут. У них совершенно по-другому вот поставлено все вот это. Ну или бегущего африканца, кто-нибудь видел наверняка. Наши так не могут. То есть доносив нашего до 2 лет, нашу мать можно уже, в общем-то, класть в клинику спинальной хирургии или еще так далее. Африканка может, наши нет. Но когда ковыд останавливал, вы же понимаете, главное, что африканчик был счастлив. Дальше. Это вот самый ранний момент. Но и потом работает. Народоволец Багарас, его сослали, он был народоволцем в 19 веке, в конце 19 века. И его не расстреляли, не повесили, а, соответственно, сослали в Сибири. Много сослали, но в том числе и Багараса. Так вот, следователь, значит, Багарас был исследователь, ну, гусаревский тип, Маслов и все прочее. И он стал исследовать этнографию чукчей. И исследовал ее много-много лет. Очень интересные у него работы, я читала, просто действительно тоже захватывающие совершенно работы, написанные хорошим русским языком, но образованный человек, натарцы вообще были довольно образованные, вот, и умеющие думать. Ну, те, которые не успели убивать царей, и которых не успели убить царь, в общем, они на самом деле ценная часть популяции, революционеры вообще интересные люди. Ну вот, и много лет он исследовал чукчей. В том числе он, естественно, исследовал этнографию детства, потому что это интересно. Надо сказать, что он жил при советской власти, он дожил до советской власти, никто его никуда не... Ну, уж очень он далеко был. И продолжал исследовать, и продолжал издаваться. Ужасно интересные работы у него просто. Вот. Помимо всего прочего, он исследовал и этнографию детства. И очень его поражало, насколько чукотские дети ведут себя не так, как дети, вот, ну, скажем так, современных ему русских. Чукотские дети были дики, ну, по мнению Богораза, жестоки, могли разрывать на кусочки маленьких зверьков, которых им приносили взрослые специально для этого. Ну, представьте себе у нас такой, да? Что бы мы подумали? Мы подумали бы про психиатра, в первую очередь. Что происходило там? Дети просто готовились к тому, что их вообще дальше ждет. Они вообще-то взрослые, умели зубами оленей своих кастрировать. Ну так вот, для аудитории. Чтобы вы понимали, на каком уровне все происходит. Дети готовились к тому, что их ждет. То есть они готовились к той жизни. Богоразу тогдашнему и нам теперешним, чем это кажется? Нормы, не нормы? Разумеется, не нормы. Но тогда для чукотских детей была абсолютная норма. И взрослые воспринимали это как норму. Дальше. Есть племена, где сексуальные игры детей до 8 лет, в том числе и межполовые, приветствуются. То есть вот эта детская сексуальность, она считается обязательной к развитию. То есть если детям не дать исследовать себя друг друга, что такое пытаться делать, то а как они дальше будут? Говорят члены этих племен этнографов, которые с некоторым ужасом в 19 веке это наблюдали. Как вы помните, в Европе 19 век был жутко британским. Вот, и вот это вот. 19 век, ладно. А на менее ко мне приходила дама в детском саду. У ее 4-летнего ребенка возникли серьезные проблемы. Ну, у самой дамы, разумеется, тоже. Потому что он в детском туалете, в детсадовском, попробовал во что-то такое поиграть. Дети другие рассказали родителям, родители пришли, наехали на маму и на воспитателя, и теперь там происходит что-то. Ребенка вводят в туалет под конвой. Понимаете, да? Насколько это фиксирует его внимание? Норма? Не норма. Воспитательница сказала, настолько не норма, что вам нужно пойти полечиться. Это она пришла ко мне лечиться. То есть мы все время должны думать о контексте. У нас есть биология, и от нее мы никуда, ну как бы нам никуда от нее не деться. И у нас есть очеловечивание. Да, процесс очеловечивания, который происходит параллельно вот, значит, с реализацией каких-то биологических программ. Мы все время должны помнить о том, что этот процесс происходит не в джунглях, не... Он происходит в каком-то совершенно конкретном контексте. В контексте семьи. Да, теперь семья. Это мы говорили, ну все-таки, да, какие-то там племена, какие-то там... Семья. Семья, безусловно, влияет не меньше, чем культура, национальные обычаи. Есть несколько очень верных способов затормозить раннее развитие ребенка. Ну, то есть таких, я бы сказала, практически гарантированных. Ну, кроме памперсов, про памперсы мы не говорим. Причем эти способы вам известны, то есть я сейчас их назову, вы, естественно, их знаете. Значит, первый способ – просто все делать за ребенка. Вы знаете, последние годы ко мне приходят все больше детей, меня это, честно говоря, пугает, которых пятилетних, которых кормят с ложки. То есть почему, зачем, как? Дети интеллектуально сохранные, так, более или менее. Ну, понимаете, если у вас на 5 лет кормят с ложки, то какие-то нарушения уже очевидно будут, но все равно. Значит, все делать за ребенка. Верный способ затормозить его развитие. Дальше. Подавать ребенку противоречивые команды. То есть, я бывший зоолог, поэтому я как бы заранее прошу прощения у аудитории, всегда прошу прощения, и даже у родителей, которые ко мне приходят, потому что, ну, я не могу никуда от этого деться, это мое прошлое, это моя молодость. Поэтому я пример-то приведу. У моей подруги был пес, про которого она мне, ну, был подросток. И она мне говорит, ты знаешь, редко вообще, собака редкостной тупизны. Ну, то есть просто вот бывает, ну тупая, дальше вот просто ехать некуда. Я некоторые пронаблюдала, я еще не была психологом, я была зоологом. Я говорю, подожди, а ты слышишь, что ты ему говоришь? Она говорит, а что я ему говорю? Что всем, то как бы ему типа говорю. Говорю, она приблизительно следующее. Шурик, стоять, стоять, Шурик. Стоять, я стоять сказала. Ну ладно, ну иди сюда, ну что ты? Ну подойди уже ко мне в конце концов. Ой, как ты мне надоел, да пошел ты отсюда. То есть вот приблизительно вот так она общалась с собакой. Как вы понимаете, у собаки, которая устроена гораздо проще, чем ребенок, ну, все-таки собака более примитивна, даже, ну, хотя говорят, что у взрослых собак интеллект где-то 2-3-летнего ребенка, у обезьяны 4-летнего, но все равно, все-таки собака гораздо более примитивна, чем ребенок, и у нее просто наступал коротыш, то есть она переставала вообще что-либо делать, естественно, и действительно он садился и выглядел этот Шурик на абсолютном уровне, просто идиотно. Понимаете, это было бы смешно, если бы ко мне регулярно не приводили таких детей. У детей это по-другому. Они не начинают выглядеть идиотами, у них это выглядит иначе. У них начинают лететь социальные навыки, то есть они боятся всего. Они боятся заговорить, они не отвечают на вопрос, как тебя зовут. Не потому, что они не знают, как их зовут. Они не участвуют в детских праздниках. Потому что они не знают, как социально взаимодействовать. Они не подходят детям на детской площадке. То есть у детей вот от этого, вот от подавания противоречивых команд, у них не наступает коротыш, как у собаки, а у них летят социальные навыки, то есть задержка социального развития у них налицо. Что еще можно сделать? Ну, еще можно все запрещать. То есть все опасно, да? Это тоже известное. Вариант, не трогай, не бери, все опасно, ребенок не трогает, не берет, и, естественно, задержка развития нам обеспечена. Что еще? Еще можно с обеих сторон сократить славный период развития креативности. Сейчас я вам нарисую, как это происходит. Сейчас, минуточку, возьму. Значит, развитие ребенка вещь, в общем, достаточно аппроксимированно линейно. Вот, значит, наш ребенок родился, вот первый год это у нас формирование базового доверия к жизни. Дальше у нас пошло установление границ. Ну, то есть, а вот я могу вас сделать. Где-то полтора года, да? В норме в 3 границы должны быть установлены. И дальше до 7 идет сладкий период, когда идет развитие креативности. Что такое развитие креативности? Это когда, ну, почемучки, да, то есть вопрос, почему здесь возникает. И ребенок учится, даже не учится, а как бы реализует вот это вот. Поиск нестандартных решений на стандартные задачи. То есть, а что у нас будет лошадью, а лошадью у нас будет вот эта палочка, а что у нас будет столом, а вот эта коробка, а что у нас будет космическим кораблем «Стиральная машина». То есть вот это вот, ну, не знаю, на мой взгляд, в детстве, вот из всего детства, это самый красивый период. Он настолько, не знаю, настолько сладкий, что в здравом уме и твердой памяти его что-то с ним сделать, ну, я не знаю. Но тем не менее, очень многие родители, его свой постыдно нет. Так они это делают. Очень просто. Они вот здесь не устанавливают границы, ну, то есть подают противоречивые, те самые противоречивые команды, бабушка разрешает, папа запрещает, тут же они, соответственно, начинают против собой ругаться и так далее. То есть они вот часть съедает вот это, да? Пока не установлены границы, креативность не пошла. Ну, это последовательная вещь. Вот. А вот здесь вот, здесь-то, кстати, что происходит, почему он останавливается-то? Здесь отдают в школу в норме. И начинается развитие, ну, левополушарное у нас образование, то есть на в одной задаче есть один ответ. То есть в предложении «птичка полетела на юг», подлежащая птичка, другого нет. Дважды два – четыре, и тоже другого ответа нет. То есть, собственно говоря, здесь это просто останавливается чисто началом образования. Так что делают родители? Они вместо того, чтобы подождать, они вот здесь вот отдают ему хорошую, дорогую обучалку-развивалку, где его учат читать, писать, брать интеграл, если повезет, и подороже заплатит. То есть это тоже летит. Оно присоединяется вот к этому. И фактически, когда наш ребенок вырастет и станет каким-нибудь маркетинг-менеджером, соответственно, его начальник будет говорить приблизительно следующее. И, надо сказать, совершенно обоснованно будет говорить. Ну, работник, он очень неплохой, но никакого креатива от него не дождешься. Ты, конечно, не дождешься, потому что, собственно говоря, вместо вот этого у нас всего лишь вот это. Откуда взяться? Откуда это возьмется? Вот. Это то, что может сделать семья, и то, что, собственно говоря, она достаточно часто делает, чтобы затормозить вот как развитие. Если, значит, не брать вот этих всяких культурных и семейных изысков, то на что нам надо смотреть в варианте норма-не норма? Неврологические диагнозы первого года жизни. Это очень важно. То есть я бы вот, я даже не знаю, как это сформулировать, чтобы это было, ну, я не знаю, как так, маяково. Дело в том, почему они важны. Потому что они потом сыграют. О чем идет речь обычно? Это мозги. Речь идет обычно вот о чем. Мы не рассматриваем варианты грубых органических поражений головного мозга. Она, если оно есть, то это медицинская проблема, она медицинским образом решается. Но может быть нечто пограничное, что иногда сейчас пишут как СДВГ, а чаще пишут как ПЭП или ПП-ЦНС, пренатальное поражение центральной нервной системы. То есть, а это пренатальная энцефалопатия. Вот это и вот это одно и то же. Вот это другое, но его почему-то часто, ну, я не знаю, там у неврологов перемыкает, еще у кого-то перемыкает, у журналистов часто перемыкает. Вот. У родителей тоже бывает. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что УЗИ головного мозга не выявляет грубых органических поражений. Но невролог видит несоответствие рефлексов возрастной норме, которая у него где-то там написана. И тогда вот он один из этих диагнозов, соответственно, ставит. Что это значит? Это обычно значит, что были какие-то перинатальные события. Быстрые роды, трудные роды, кесаренок, ребенок головастик, долгий безводный период, бесконечное количество всяких возможных патологий. И у нас в результате этого имеются микроорганические поражения головного мозга. Что это значит? Это значит, что часть нервных клеток, попросту говоря, расторгла. То есть тогда, когда вот все это случилось. Сразу же пошел процесс восстановления разрушенного народного хозяйства. То есть функции пораженных нервных клеток стали на себя брать другие нервные клетки. Нервные клетки, как мы знаем, не восстанавливаются, но резервных там есть. И вот, допустим, году картинка выглядит вот так. Вот этих разобрали. Вот так. К трем годам, допустим, вот так. Вот этих тоже разобрали. Но вот эти вот еще остались. Что надо понимать? Жизнь – процесс энергетический. То есть на то, чтобы мне поднять этот фломастер, мне нужно затратить сколько-то тяжелой энергии. То есть это даже не биология, это не психология, это даже не биология, это физика. Так вот, Е1, ну, большинство из вас еще помнит, что энергия обозначается буквой Е. Е1 – это энергия нормального возрастного развития, ну, которую нужно затратить на нормальное возрастное развитие. То есть для того, чтобы ребенок сел, встал, пошел, заговорил. На все это нужна энергия. Это Е1. Но параллельно с развитием у нас идет восстановление разрушенного народного хозяйства у ребенка с перинатальными событиями. Нейроны там, эти аксоны проросли, дендриты соединились в синапсы и все такое. На это тоже нужна энергия. Это Е2. То есть мозгушки нашего ребенка с самого начала работают с двойной нагрузкой. Е1 плюс Е2. И это надо понимать. То есть, где это сыграет? В какой момент? Чисто вот так хорошо сыграет, где, когда? В школе, конечно, конечно. То есть при начальном обучении вот это сыграли по полной программе. То есть ребенок либо не может сидеть, либо не может собраться, либо отстает, не дописывает диктанты, либо еще что-то там такое делает, соответственно, почему? Потому что вот. Причем здесь есть два типа нарушений. Самое интересное, что весь мир даже, я бы сказала, когда я писала вот книжку первую, еще как-то понимали, что бывают гипы и гипер, а сейчас все сосредоточились только вот на этом. Но на самом деле совершенно очевидно, что есть два типа вот этих вот поражений, которые выглядят одинаково, ну в смысле вот здесь на картинке, а в реальности они будут выглядеть совершенно противоположным образом. В нервной системе есть два процесса. Возбуждение и торможение. Больше там, собственно, ничего нет. Так вот, если погибли структуры, в основном, ответственные за процесс торможения, то что ребенку сложно сделать? Затормозиться, и мы получаем вот этого электромельника, да, который, соответственно, у него процесс возбуждения преобладает над процессом торможения. И он пошел, и дальше его вдруг милиция оставляет. Ну, это вот те дети, за которыми надо бегать, это те дети, у которых синдром Божьей коровки, это очень характерная вот эта вещь. Ребенок залезает вертикально на детской площадке на что-нибудь, а дальше его надо снимать. Синдром Божьей коровки. Вот. Это один вариант. А если у ребенка в основном погибли структуры, ответственные за процесс возбуждения, то ему что, трудно сделать? Возбудиться, конечно. И мы получаем ребеночка, который сначала выглядит просто идеально. То есть ты его посадишь, недавно тут одна пожилая женщина, бабушка пришла, она говорит, вы знаете, у меня дочь была, ну просто, а у них этот электролиник. Она говорит, дочь, говорит, у меня была совершенно идеальная. Я, конечно, не привыкла, мне с внуком очень тяжело. Потому что дочь, если вот ее где-нибудь оставишь, то вот там через несколько часов придешь, там ее и найдешь. Ну, так, в общем, понятно, да, что тут тоже не совсем все хорошо. Вот. И вот этот вот, конечно, виден сразу. А вот эти вот до школы, которые вторые там, которые гипер, до школы они всех устраивают. То есть, ну, чего, что он немножко медленнее других одевается, потом уж подождать его можно. И только в школе вдруг выясняется, что он вот что-то с ним не так, и обычно к середине второго класса приходят и уже под вопросом умственной отсталости. При том, что они абсолютно не умственно отсталые. Наоборот, вот эти вот гипы, они очень, на самом деле у них очень серьезная социальная роль. Они слушатели. То есть они очень долго, если вот вам рассказывают историю про, например, такую историю вам рассказывают, Он любил ее еще в школе, но она не обращала на него внимания, потому что она была яркая, и у нее были гораздо более существенные поклонники из старших классов. Потом она вышла сразу замуж, неудачно развелась, родила ребенка, потом еще раз вышла замуж. Все это время продолжала ее ждать. И потом они случайно встретились на встрече одноклассников. И она уже поблекла, и у нее уже ребенок, и вдруг она поняла, что он ее по-прежнему любит. И они поженились, и теперь, значит, они счастливы. Это про него. То есть это вот тот, это он ждал все это время. Как бы нормастейник не стал бы ее ждать, условно говоря, да? То есть он, это он. Подростки собрались на тусовку. Утро все перебились, кто мог, соответственно, поимел личную жизнь. С утра выползает, плачет в жилетку. Кому? Это она. Она там сидит, соответственно, и всех выслушивает, всех по головке гладит, кого может. Причем ей, ну, скажем так, ее чести ничего не угрожало. Она никому, на предыдущем этапе вечеринки она никому не была нужна. То есть они имеют очень серьезную социальную роль. На самом деле, вот эти тоже имеют. Правда, она не очень нравится родителям. Но надо сказать, что родителям не нравится, когда он 20 лет ее ждет. Это им тоже не нравится. Но еще меньше им нравится вот эта социальная роль. Потому что эта социальная роль — это пойти погибнуть на баррикадах. Ну, то есть вперед. Тот, кто побежит, тот, кто поведет. Причем не лидер, а именно тот. Прошу прощения. Да. А что сделать?
Ну, я не знаю. Я не знаю, буду слышать, как буду
слышать. Слышно, да? Без микрофона просто.
Ну, я вообще не очень громко.
Сейчас попробую.
Подальше держать. Ой, слушайте, я на что-то нажала, может он выключился, нет? Выключился?
Нет, нормально.
Вот когда в самом начале лекции говорили, держать подальше, было интересно.
Да? Ну хорошо, я могу подальше держать. Вот. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что вот эти начальные события, они оказывают влияние на следующие этапы. То есть вот не, ну, я не знаю, условно говоря, не только на первый год жизни, но и, например, на начальную школу. Поэтому, когда мы говорим о норме и ненорме, нам вот это вот надо очень серьезно иметь в виду. Дальше. Что мы еще должны серьезно иметь в виду? Еще мы должны очень серьезно иметь в виду, что развитие не является, вот эта вот идея нормы, не нормы развития, не является линейным. В каком смысле? Ну, мы не можем нарисовать вот одну такую линию и на ней распределить мальчиков Петю и Сережу и девочку Свету. Ну, то есть мы не можем сказать, что Петя самый неразвитый, Света чуть-чуть по развитию, и самый развитый у нас Сережа. Вот это, хотя зачастую так делают и родители, и педагоги, и даже психологи, это не имеет к реальности никакого отношения. Почему? Потому что у нас есть разные шкалы развития. Первая и всем известная шкала – это интеллект. Точнее, то, что мы считаем интеллектом. Под интеллектом на самом деле понимают самые неожиданные вещи. Второе, тоже очень понятная вещь – физическое развитие, да? Ну, один ребенок с трудом там, перешагивает через такой заборчик, а другой ребенок его перепрыгивает вот с таким вот запасом. Понятное дело, что физическое развитие второго, я имею в виду дети одного возраста. Дальше. У нас есть социальное развитие. Социальное развитие. тоже понятно, что это такое. Да, один ребенок может организовать игру, построить сверстников, раздать им роли. Другой ребенок ничего этого не может и вообще с трудом вписывается во взаимодействие со сверстником. И, например, может разговаривать только со взрослым. Понятно. Есть еще эмоциональное развитие. Что такое эмоциональное развитие? Это умение считывать чувства других людей, также опознавать свои собственные чувства и менять свое поведение в соответствии с прочитанным. Есть еще одна шкала под вопросом. Я вот про нее мало знаю, поэтому я пока про нее помолчу. Давайте нам бы с этим разобраться. Значит, смотрите. Вот у нас есть один ребенок. Назовем его Петя. Да, раз уж он тут у нас Петя был, значит, назовем его Петя. И, допустим, всем нашим ребятам по 8 лет. Вот они. И давайте теперь их здесь нарисуем. Значит, вот Петя. Вот условная норма для 8 лет. Вот она. Вот она. Как вы понимаете, мало кто прямо на какие-то там, не знаю, медицинские, среднестатистические, интеллектуальные, еще какие-то показатели. Но тем не менее, мы, в общем, приблизительно понимаем, что должен уметь делать ребенок 8 лет. Мы знаем, какие у него должны быть успехи в школе, мы знаем его физические возможности, ну, то есть, что может ребенок 8 лет, что он может перепрыгнуть, перелезть и так далее. Мы приблизительно знаем, как дети 8 лет играют, как они организуют свое социальное взаимодействие. Про эмоциональное мы мало чего знаем, почему-то этому не уделяется внимания совсем. Значит, вот наши дети. Петю, которого, видите, дискриминировали как-то изначально, надо думать, речь идет о том, что Петя плохо учится. Он не очень усваивает программу, оценки у него оставляют желать намного лучшего, и поэтому его вот так дискриминировали. Его, то, что мы склонны называть интеллектуальным развитием, у Пети нет. Но зато, конечно, как вы понимаете, где-то должна быть компенсация. Наш Петя лупит всех подряд. И, собственно, противостоять ему во дворе толком может только один мальчик, которому 12. Всех остальных Петя берет, да, то есть его физическое развитие вот здесь. Социальное развитие Пети близко к норме. Потому что он достаточно хорошо выстраивает свои социальные роли ворового такого хулигана. То есть к началу третьего класса, посредством Марии Петровны отчасти, у него закрепилась роль такая хулигана, и он, Петя, с этим согласился. Он приблизительно представляет себе, у него хватает на это интеллекта, как ведут себя хулиганы, и так себя и ведет. Поэтому социальное развитие Пети где-то в пределах нормы. Эмоциональное развитие Пети никому не известно. Потому что, собственно говоря, его восьмилетние эмоции никого не интересуют, кроме одной, вот этой вот агрессивности его. Надо думать, он отстает. То есть где-то он. Это значит у нас Петя. Дальше у нас Света. Света у нас хорошая девочка. Света у нас не особенно сильна интеллектуально, но она старается. Знаете, вот бывают девочки второй класс, она старается. Поэтому если спросить Марию Петровну, то Мария Петровна Свету поместит вот здесь. Она скажет, вы знаете, все-таки повыше вот немножко, потому что тетрадочки такие аккуратные, всегда ручку поднимает. Да. Физическое развитие Света, слава богу, норма. То есть она хорошая там астеническая девочка, вот она, значит, никакой, там, никакой особенной сильности, но все нормы, которые записаны у школьной медсестры, ну такая памятка, чего должен уметь делать ребенок второго класса, Светочка все выполняет. То есть с ней все в порядке. Социальное развитие Светы хорошее. У нее есть две подружки, они вместе могут даже противостоять на самом деле Пете. Он сразу троих поколотить боится. Они выходят и говорят: Петя, ну ты такой плохой мальчик, ну зачем так поступаешь? Ну вот мне нужно хулиганить, Петя, ну вот нужно, вот давай вот вместе, и руки у тебя грязные, пойди помой. Вот Петя от этого сатанеет, но сделать против сразу трех Светочек ничего не может. Поэтому социальное развитие Светы мы обозначим как хорошее. Про эмоциональное развитие Светы, опять же, никто ничего не знает. Она так стремится быть хорошей, она так стремится быть правильной, что свои чувства она не опознает совсем. Впрочем, чужие чувства она опознает, потому что от Марьи Петровны зависит многое в ее благополучии. Отстает, но не так, как Петя. Вот, значит, у нас Светочка. Теперь Сережа. Сереже все сложнее. Сережу в 3 года научили читать по кубикам Зайцева. В 5 он прочитал энциклопедию динозавров. И еще год доставал всех латинскими названиями этих динозавров. Мама и папа гордились, говорили, что он, наверное, вундеркинд. А даже обучалку развивал. Там он тоже всех задолбал своими динозаврами, но поскольку интеллект у него хороший, реально хороший, он, соответственно, понял, что хватит, и включился в крысиные гонки вот этих вот, так сказать, обучально-развивально. То есть задолго до школы он включился вот в эти вот гонки. Поэтому все, кто наблюдает 8-летнего Сережу, который прочитал «Мастера и Маргариту», ну, родители подсунули, Сережа прочитал, теперь все гордятся. Значит, соответственно, скажут, что он серьезно выше. Физическое развитие Сережи слабенькое, потому что некогда было. Ну, он не лазил никуда, Петя он боится просто безумия. Ну, потому что Петя, знаете, по тому анекдоту, один из моих любимых анекдотов про пролетария и интеллигента на Арбате, знаете?
Знаете.
Отличный анекдот, люблю его. Старый анекдот, еще времен того Арбата, предыдущего. Значит, идет по Арбату интеллигент в шляпе, а навстречу ему пролетарий в кепке. И что-то вот лицо интеллигента пролетарию не понравилось. Пролетарий ему и говорит: а ты чего тут? И бац ему в морду. Ну, интеллигент, оп, и откинулся. Пролетарий пошел дальше. А интеллигент остался лежать в луже, значит, навзничь. И лежит он и смотрит вверх. А там такое небо серое, ну вот как сегодня. Дождик капает. Он лежит и думает: и действительно, и чего я здесь? Вот. Сережа все время чувствует возможность стать героем этого анекдота. Ну, конечно, он не осознает этого, еще ему всего 8, но он чувствует. Физическое развитие его, если мы сравним с Петей, то мы понимаем, что при встрече, в общем, все может оказаться неблагополучно. Что касается социального развития Сережи, Сережа прекрасно общается со взрослыми. То есть он может рассказать, он взрослым нравится, он достаточно вежлив, он... То есть общение Сережи со взрослыми прекрасно. Общение Сережи со сверстниками намного хуже. Сверстникам не интересно. он предлагает, предлагает им себя. Он не умеет предлагать ничего другого, он предлагает им себя. Взрослым он, Сережа, очень нравится. Сверстникам слышать и понимать их он не умеет. Родители говорят, что они его не понимают, потому что Сережа вундеркинд, а это все понаехали. Поэтому социальное развитие Сережи, увы, вот здесь. Эмоциональное развитие Сережи. А мы опять про него ничего не знаем. Потому что наш Сережа никогда не сталкивался с тем, что чувства могут быть, ну, чувства могут играть как ресурс. Он всегда знал, что может играть как ресурс интеллекта. Ему это рано объяснили. Поскольку он не дурак, он догадывается, что физическое развитие тоже могло бы играть. Он, в общем-то, ведь на превосходство понимает. Социальное он тоже понимает, что со сверстниками-то у него не складывается, но что с этим сделать, он не знает. Что чувства могут быть ресурсами, он вообще не в курсе, об этом никто никогда не говорил. Поэтому он где-то здесь с ними. Кто у нас норм? И что у нас было? Наверняка у всех уже, ну не у всех, у половины зала возникло. Да что же они у вас все такие убогие, а вот тут-то у нас что вообще? Кого-нибудь бы. Рассказываю историю. Она произвела меня, это было много-много лет назад, но история произвела на меня колоссальное впечатление. Я ее помню до сих пор. Когда я училась еще на психолога, это было много лет назад, тогда психология развивалась буйными темпами, потому что Россия открылась миру, и к нам приехало много-много вояков, которые просвещали нас. То есть такая огромная страна, такие девственные, значит, русские мозги, сейчас мы их вот научим. Я ведь совсем не хотела просвещаться. Кроме того, они помогали материально, реально, тогда России много помогали. И вот на деньги каких-то западных спонсоров у нас в Петербурге открыли первый садик для детей с отклонениями развития. Причем там, кажется, были и обычные дети, но обычных детей там было как-то мало, потому что обычные все-таки могли ходить в обычные садики. Нас, группу, ну, в смысле, мою группу, в которой я училась, повели туда на практику. Нам до этого объяснили, как нужно общаться с этими детьми, то есть нам дали какие-то вот, ну, базовые, как бы знания, что-то такое. Дальше нас привели в этот садик. Большое помещение, на полу ковер. Много игрушек, причем игрушек таких, ну вам-то сейчас это все по барабану, вы в обществе изобилия живете. А я никогда таких игрушек вообще не видела. Ну ни я, ни мои дети, нет, нет. Это там какие-то такие мягкие большие кубики, что-то такое. Ну то есть все яркое, все, ну, эргономичное. Ну то есть это вот они, мало того, что они дали деньги, они, видимо, и привезли с собой, потому что у нас ничего подобного никогда не производили. А там внизу, на ковре, дети. Я не могу сказать, что я до этого не видела детей с нарушением развития. Конечно, видела. Но столько сразу подозреваю, что нет. Причем я была уже зрелым человеком. У меня психологическое, это второе высшее образование. Первое, это биологическое. Вот. То есть я была взрослым человеком с двумя детьми. Но все равно. Значит, кто-то там куда-то ползет, кого-то там судороги, кто-то там сидит и головой куклы колотит по полу. Вот так. Парочка давно убегает, еще что-то такое. Я поняла, что я, в общем, как-то не ясно. Мои коллеги, ну, в смысле, которые пришли со мной вместе, они там по-разному как-то... Мне было не до того, как они себя чувствуют, но они кто-то, во всяком случае, начал пытаться с ними коммуницировать, с этими детьми. Я тоже попыталась коммуницировать с тем ребенком, который колотил куклу, отдавая себе при этом отчет, что мне жалко куклу, что я пытаюсь его отвлечь, потому что кукла хорошая, дорогая, ну, ни у меня, ни у моих детей таких не было. Вот. Если в этом отдавала себе отчет я, то, разумеется, ребенок почувствовал. Ну, в смысле, в ком я заинтересована. И, естественно, коммуникация со мной была ему совершенно не в радость. Он заорал, оттолкнул меня и еще интенсивнее начал... Значит, ну, то есть ему стало хуже. Ребенку. Я это, естественно, увидела и поняла, что лучше я не буду ничего. Ну, как бы, вариант, знаете, не навреди. То есть я, в том виде, в котором я есть, не показана коммуникации с детьми, которые и так имеют очень серьезные проблемы. Поэтому, да, кроме того, я астматик. То есть у меня, а я, ну, сами понимаете, идти в группу к детям я не взяла инвалида. То есть я чувствую меня вот так. Выйти я не знаю как. Я встала к стенке. Просто я, как видите, большого, я встала к стенке, и единственное, что я смотрю, у них в группе есть раковина. И вот я единственное, что думаю, если я сейчас подойду, ну, как бы холодной водой умоюсь, будет ли это нарушением каких-то вот, ну, не знаю, установлений, да, правильно. Стараюсь смотреть поверх, на игрушки, ну, чтобы вот это не видеть всего. Вдруг снизу меня кто-то дергает за штанину. Я смотрю туда. Там стоит крошечная девочка Дау. Маленькая совсем. Дело в том, что они же ростом отстают. Поэтому сколько ей лет, я и сейчас не знаю. То есть, может быть, ей было 3, может быть, ей было 4, может быть, ей было 5. Не знаю. Но рост за росточком она крошечная. Ну, как бы Дау как Дау, они вылезают-то все, в общем, похожи. Я помнила, что когда нам представляли детей, ее называли Настей. Значит, она стоит, причем они же обычно улыбаются, довольно обычно улыбаются. А эта не улыбается, она смотрит на меня абсолютно серьезно, снизу вверх. Язык, ну как у них это, вот все. Вот, я думаю, разговаривает она, не разговаривает, понимает она чего-нибудь, не понимает. Ну, значит, изображаю крокодильскую улыбку, знаю, что нужно сесть. Нас этому учили, что детям нужно, значит, сесть. Думаю, сейчас сяду, завалюсь. Ну, в смысле, только напугаю ребенка. Поэтому сверху вниз вот так вот на нее смотрю, соответственно, говорю, что тебе, Настенька? Она на меня абсолютно серьезно смотрит, некоторое время так изучающе. А потом говорит, ходят тетя, дя, меня аж вот повело. Я, значит, молчу. Ну, а что тут скажешь-то? Пришел тебя дома утешать. Что делать-то? Вот. Тогда она миг, я не... Ну, как вот... Тогда она так берет руку, выплевывает на нее конфетку. Я так подозреваю, что это кто-то из наших... Ну, это перестройка была, сейчас таких нельзя вещи делать, тогда все можно было. Соответственно, кто-то из наших принес конфету и угостил. Потому что конфетка такая еще. И говорит, дня, тетя, посяси. Значит, теперь давайте посмотрим, что сделал этот ребенок с Лёвом. Среди группы незнакомых ему взрослых людей этот ребенок вычислил человека, которому плохо. Раз. То есть она прочитала чувства незнакомого человека. Просканировав, надо думать, простаться. Эмоционально просканировав, интеллектуально, как мы знаем, а он серьезно отстает. Дальше. Она приняла решение вмешаться в ситуацию. То есть не просто прочитала, но и приняла решение пойти и что-то попытаться сделать с этим. Ну, человеку плохо, пойти что-то сделать. Дальше. Она подумала. Что же можно сделать, раз человеку плохо? И сделала доступный ее мозгам вывод. Конфетка вкусная, ей, Насте, конфетка нравится. Ей хорошо, когда она сосет конфетку. Поэтому, если отдать человеку свою конфетку, то, скорее всего, ему тоже станет лучше. И его состояние улучшится. Вы много знаете 4-летних детей без синдрома Дауна, которые не такой способны? Я не одного, если честно. Что мы имеем? Настенька серьезно интеллектуально. Дети с синдромом Дауна плохо развиты физически. Социализация, Настя, находится в пределах нормы, она вписана в свою группу, ну там, где она находится. Ее эмоциональный интеллект этим и не снился. Вот так. Где мы ищем нормы?
Характерно для всех детей синдрома Дауна?
Для многих. У них компенсаторное эмоциональное развитие, они считывают эмоции, они настолько, ну они отстают интеллектуально, они, если их принимают, то они очень настроены, знаете, они почти как собаки, они настроены на эмоциональное состояние других людей. Если это поощрять, то оно развивается очень мощно и могуче. Почему, собственно говоря, этих детей, те, кто с ними общаются, говорят, что очень позитивно с ними общаться, они отдают, они настраиваются на другого человека и с ним позитивно взаимодействуют.
А
их
хорошо просто не отдают?
Да. Дело в том, что они не очень понимают, как ну, вот интеллектуальные какие-то посылы, а ответную эмоцию, то есть обратную связь, ну типа ты мой хороший, они понимают прекрасно. И ну, как бы готовы работать на это. Вот что мы из этого можем сказать про нормы? Фактически ничего. То есть все время надо помнить, что развитие не одновременно. Дальше. Все-таки мы фиксируемся на мы здесь зависаем, понимаете? А вот это все тоже существует, и, собственно говоря, вот это определяет зачастую наши там, не знаю, ну, там, карьерный рост, еще что-то. А вот это все определяет счастье. Вот. То есть физически развитый человек очень хорошо себя чувствует физически, социальный человек чувствует себя принятым и на месте, вот это ощущение человека на своем месте, а эмоциональный интеллект развитый дает вот это ощущение, что мало того, что я в мире на месте, но еще и мир ко мне хорошо относится. То есть вот это счастье, вот это карьера. Ну, все-таки всем очень нравится вот про это, поэтому пару слов скажу. Есть два критерия маркировки развития общего интеллекта дошкольника. Ну, понимаете, да, что кроме общего интеллекта есть там развитие пространственного мышления, памяти, ну, есть еще там несколько когнитивных всяких. Но есть общий интеллект, ну, то, что называется общим интеллектом. Так вот, у дошкольника две вещи маркируют развитие. Это сложность ролевой игры, которую может организовать и провести ребенок. То есть чем сложнее игра ролевая, которую может организовать и провести ребенок, тем выше развитие его общего интеллекта. Это про дошкольника. И второй критерий. Сложность вопросов, которые задают. То есть чем сложнее вопрос, который задает ребенок, тем выше его общий интеллект. Вот такой мудрец Эпицина, он же Эпицина. И когда он был уже стареньким, его спросили, скажите, а вы, наверное, вот, ну, вы такой мудрый, наверное, вы в детстве выделяете как-то среди сверстников, наверное, вы больше всех знаете, больше всех умеете. Вот, он сказал мне, когда я учился в школе, ну, там, в медресе, поскольку он мусульманин, когда я учился в школе, были ученики, которые знали больше меня и умели больше меня. Но я была лучше на задающих вопросах. Вот. То есть, как бы, Никаких других критериев нет. Вообще. Скорость, с которой ребенок там, не знаю, складывает пазлы, количество стихов, которые знает ребенок, его умение читать, писать, брать интегралы. Только две вещи. Сложность ролевой игры, которую он может организовать и провести. И сложность вопросов, которые он задает. Больше не играет ничего. Ролевая игра имеется в виду ролевая игра. Если ребенок может организовать и провести ролевую игру для детей младше себя или для детей старше себя, соответственно, если он может организовать и провести ролевую игру для взрослых, ну это уж вообще что-то такое. Честно говоря, мой сын имея высшее образование режиссер шоу массовых зрелищ, только сейчас дорос до того, что он может провести ролевую игру для взрослых. Еще раз говорю, если игру может организовать и провести ребенок, вне зависимости от того, для кого это, ну как бы это стандартно.
А ролевые игры с буквами, с человечеством?
С чем угодно. То есть чем больше работает фантазия ребенка, то есть ребенок, который может скакать на лошади, которая как настоящий ребенок, который может скакать на палке, а потом поставить ее в угол и сказать: на тебе сено. Вот интеллект более развит у второго. Ребенок, который может играть в доктора только с набором «Юный доктор», или ребенок, который скажет: это у нас будет градусник, это у нас будет набор хирургических инструментов, это у нас будет бокс, в котором мы делаем лекарства, а вот из этого мы сейчас сделаем кровати, у этого ребенка более развитый.
А если вот эти вот участники ролевой игры вымышленные?
В чем тогда заключается ролевая игра?
Но он придумывает какие-то ситуации.
И в чем заключается сам процесс, в чем заключается? Ну, ребенок ходит вот так вот и говорит: однажды Маша сказала, а Миша ей ответил. И тогда пришла Света и сделала следующее. В чем ролевая игра? Ролевая игра – это житие мира.
А если возможно, если тоже ролевая игра и изображает как бы разными голосами там персонажей вот выдуманных
вот такого. Это хорошая ролевая игра. Но, соответственно, развитая ролевая игра, ну вот как бы на чем она, собственно говоря, прекращает свое существование, это создание миров. Ну, то есть, там, не знаю, мир магазина, мир больницы, мир «Звездных войн», мир школы, мир детского садика, мир волшебного леса. То есть мир, и в нем что-то происходит. Вот там ребенок разговаривает разными голосами. Там у него есть вымышленные персонажи, и кто-то вот там, не знаю, вот это вот там динозавр, потому что он вот весь в чешуйках. Я знала ребенка, у которого была прекрасная страна, многолетняя существующая страна, соответственно, в которой герои были коробочки из-под йогурта. Вот. И эта жизнь была ну, полна страстей, полна событий, приключений и так далее.
Выходит так, что игрушки ребенку вообще вредят, что очень нужны. То есть ему лучше со спичечным коробком играть, чем с набором
доктора? Да, вообще-то, особенно если игрушки пластмассовые. Пластмасса мертвого материала, она, ну вот что-то она такое делает. Мне очень не нравится, что все детские площадки заменили пластмассовыми вот этими штуками. Да, чем меньше ребенок использует готовых игрушек, и тем больше работает его фантазия вот прямо в процессе создания этих миров, тем лучше для развития его общего интеллекта. Это правда. Так, что еще? Значит, это дошкольники, да? Конечно, интересуют школьники. Так вот, у школьника неизвестно, что маркирует развитие общего интеллекта. Но очень часто используют успеваемость, да? Недавно у вас в Москве провели очень большое и серьезное исследование. Она называлась так называемый «Московский мониторинг». Это они, видимо, то ли готовились вот к этому реестру создания одаренных детей, то ли что-то такое. Но исследование было качественное. То есть у нас же очень часто как? У нас там на 9 детях поставят какой-то... Собственно говоря, почему я странно отношусь к российским исследованиям и, собственно, к советским странно относилась. Я же биолог, я знала, сколько мышей нужно, чтобы сделать один вывод. Вот когда я пришла в психологию, я осталась в каком-то, знаете, таком совершеннейшем недоумении по поводу экспериментальной базы психологии. Психология, в общем-то, претендует на то, что она как бы наука, да? Но при этом на 9 студентах чего-то там делают, или там 9 больных с шизофренией, или еще что-нибудь такое, потом делают на 9 страницах вывода. Очень странная вещь. Почему я люблю американцев? Потому что их исследования, они в этом отношении, они мне понятны. То есть там, значит, 900 испытуемых и 3 строчки вывода. То есть понятно. Так вот, это я к чему? Это я к тому, что московский мониторинг качественная вещь. Ну, в смысле, одна из редких качественных вещей. Так вот, его результаты до сих пор не опубликованы. Психологическое сообщество в некотором недоумении по этому поводу. Ну, естественно, просачивается, как вы понимаете, коварка еще просачивается. Так вот, оно это опять же связано с политикой, связано с этим вот реестром, там что-то такое. Так вот, то, что просачивается. Как бы маркировка интеллекта — это успеваемость. И еще там, как бы подразумевалась одна, это участие в олимпиадах, конкурсах и так далее. Так вот, то, что просачивалось из-под ковра этого московского мониторинга, две трети детей с высоким интеллектом, ну то, что вот меряется как какими-то тестами, не участвуют ни в каких конкурсах и олимпиадах. То есть они... А треть детей с высоким как бы вот интеллектом, намерить там какими-то тестами. И, соответственно, высокая мотивация, еще же важна мотивация. Вот треть детей с высокой мотивацией, с высоким интеллектом не усваивают программу по основным предметам. Имеют по ним плохие оценки. Ага. То есть приехали. Маркировки развития интеллекта школьников у нас нет совсем. Ну, никак. Ни наука, ничего. То есть нормы мы вычислить не можем, если, соответственно, вот про дошкольникам еще вот у нас есть две такие штуки, они железно связаны. Ну, то есть вот если ребенок задает интересные вопросы, трудные, и хорошо организует сам ролевую игру, это будет с высоким интеллектом. Ну, вот проверяя тестами, не проверяя, будет высокий интеллект.
Хорошо, если он становится школьником, развитие способности туда входит.
В том-то и дело, что школьнику нужны вот ребенок, который создавал вот эти вот миры, ну то есть вот он мог их создавать на глазах изумленной публики, и они были блестящие. Он задавал такие вопросы, которые ставили в тупик кандидаты физических наук. Он строил такие вообще гипотезы, что просто, ну, вот а. И вот он пришел в первый класс. Ему говорят, две клеточки сюда, две клеточки сюда. Он говорит, подождите, а скажите, почему тетрадь клеточку? Да, значит, это самое. Мария Петровна говорит, молчать. Две клеточки сюда, три клеточки сюда. Он говорит, а давайте вот поиграем так, как будто мы все экипаж космического корабля, и мы летим. Говорит, молчать. Жи-ши, пиши, сбуду и. Вот. Да, понимаете, там есть фазовый переход, он. Да.
А если ребенок совсем не задает вопрос?
Это очень плохо. Это очень плохо, значит, соответственно. Единственный вариант, соответственно, который родителям здесь может, это самому задавать вопросы и самому на них отвечать, чтобы у него дети имитаторы, чтобы у него сформировались, по крайней мере, вот эти связки, в каких случаях задают вот эти вопросы. Соответственно, что еще для нас важно? Да, есть еще одна вещь, которую я хотела бы... Поэтому мы, может быть, еще вернемся, а может быть, нет. Значит, всем известна такая вещь, как кривая нормального распределения. Когда мы говорим о норме и ненорме в развитии ребенка, нам важно различать нарушение развития и темповую задержку развития. Вот это вот вещь, ну, собственно говоря, это медицина и психология умеют делать, но родителям, опять же, нужно понимать, о чем идет речь. Что такое темповая задержка? Это значит, что ребенок развивается, но запаздывает. То есть он в 3 года делает то, что другие дети делают в 4. В 4 года делает то, что другие дети делают в 5. Но его развитие идет. Это темповая задержка. Что такое нарушение? Ну, нарушение это когда, соответственно, просто все идет не так. Он не делает в 3 года то, что делают дети в 5. Он, соответственно, в 5 лет делает что-то совсем другое, не то, что в 3, а просто вот что-то другое. Что про темповую задержку нам важно понимать? Так, 9 из 10 детей с темповой задержкой потом на годик. То есть это вот тоже надо понимать, да, если у ребенка темповая задержка развития, когда-то, ну, через какое-то время они догонят своих... Те, кто ушел вперед. Значит, ну, кривая нормального распределения у нас всем известна. Ну, условно, какое-то развитие. Неизвестно какое, но значит, смотрите. Вот большинство, естественно, детей попадают вот сюда. Ну, если мы возьмем 8-летних детей, 5-летних детей, 3-летних детей, то большинство окажется вот тут. Это мы будем считать нормой. Их развитие, вот оно идет. Но кто-то еще не дотянул. Вот они, наши темповые задержки. 9 из 10 потом сюда заползут. Вот они, наши темповые задержки. А кто же здесь? Здесь кто? Да, конечно. Если у нас есть темповая задержка, природа вещи не вечна, то у нас есть и темповое ускорение. То есть здесь те дети, которые в 4 года делают то, что другие делают в 6. В 5 лет они делают то, что другие делают в 8. Что нам важно знать? Это темповое ускорение развития. Иногда это называется ранняя общая детская тайность. Что нам нужно знать? То, что 9 из 10 вернутся сюда, и эти сюда придут, и эти сюда придут. Один бедняжка так и останется, ну, один из 10 здесь, вот эта ранняя детская одаренность, формируется одаренный взрослый. 9 придут сюда. Что для нас, что значит, если мы имеем дело вот с этим, что для нас это значит? Это значит, что не нужно бить кипятком, а нужно спокойно развивать этого ребенка, он как бы придет. Что нужно нам знать отсюда? Не нужно развивать этого ребенка, иначе мы сформируем у него неврозы, суицидальные вещи в подростковом возрасте. Когда, собственно говоря, произойдет компенсация вот этого вот раннего ускорения. Это тоже надо понимать. Когда мы думаем о норме и ненорме применения к собственному ребенку, ну или к какому-то конкретному ребенку, с которым мы имеем дело, что нам надо иметь в виду? Нам нужно принять некое решение вначале. Что мы, поскольку мы уже решили, ну, как бы не решили, а вот исследуя этот вопрос, мы видим, что никакой объективной нормы, не нормы не найти. Но тем не менее мы о норме все время говорим. И более того, мы все понимаем, что в реальности по норме все-таки есть там что-то. Ну, как ни крути, все-таки мы можем сказать, вот это вот совсем не норма, а это вот ближе к норме, а это просто вот совсем-совсем норма. Так вот, когда мы задумываемся в применении к конкретному ребенку об этом, мы должны составить свой собственный контекст. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Только я хотела бы подчеркнуть, что этот контекст должен быть ваш личный. То есть это вы должны решить, что вы подразумеваете под нормой. Не педиатр в поликлинике и не заезжий психолог, а конкретно вы. Что вы понимаете под нормой? Возможно, вы под нормой понимаете возможность полноценной социальной адаптации. Ну, то есть, вот адаптировался, нашел свое место, значит, норма. Ну, вот социально адаптированный человек с синдромом Дауна – норма. Почему? Потому что он социально адаптирован. Возможно, вы так считаете про норму. Сумел социально адаптироваться – норма. Не сумел – не норма. Окей. Возможно, вы считаете, что норма – это вхождение по каким-то показателям, ну вот там по тем, с предыдущей страницы, вот сюда. Вот кто сюда вошел, тот и норма. А не дотянул вот там где-то нарушение же у нас есть, там у нас же есть не только темповая задержка, у нас есть и нарушение развития. Не норма. Возможно, вы так думаете. Возможно, вы считаете, что вышел уже норма. Ну, в смысле, раз живет, значит, в конце концов, у нас толерантный мир, у нас там, ну что там у нас еще? Жив и ладно. Возможно, вы считаете, что норма – это способность человека быть счастливым. Ну, то есть вот, если удастся как-то сделать так, чтобы он периодически, ну, понимаете, да, что годами счастливы только клинические идиоты, но, соответственно, периодически вот испытывал вот это вот, то, что мы называем счастьем, да, значит, норма, значит, все хорошо. Как только мы вот этот контекст для себя формулируем, мы сразу понимаем, что делать. Ну, помните, у нас вот один из вариантов полноценная социальная адаптация. То есть нашел человек, удалось его полноценно социально адаптировать, значит, норма. Окей, мы имеем ребенка с нарушением развития, с темповой задержкой развития, с какими-то заболеваниями, еще с чем-то. Значит, раз мы себе ответили, что такое норма, полноценная социальная адаптация. Мы не можем сделать его, мы не можем ему добавить хромосомы, понимаете, точнее убрать хромосомы, говорим, о синдроме Дауна. Но мы можем его адаптировать. И вот мы идем, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, мы знаем, где у нас, ну что мы можем сделать для того, чтобы была норма. Или, наоборот, мы знаем, что для нас норма, мы себе ответили. Это вхождение вот сюда. Вот только это для нас норма. А ребенок пошел вот сюда. Или вот сюда. Мы видим, и все нам утверждают, что он сюда никогда не пойдет. А для нас норма это здесь. Тогда что нам делать? Сесть и плакать. Жалеть себя, жалеть ребенка. То есть мы понимаем, чего нам делать. Был такой роман, я не знаю, читали кто-нибудь его или нет, может кто-то и читал. Олдос Хаксли, о, этот дивный новый мир. Это антиутопия. И там они с помощью каких-то методик, ну, вероятно, каких-то генетических модификаций, ну, тогда еще этого не было всего, как-то они там получали, я сейчас не помню, что конкретно делали. Они по потребностям общества формировали разные типы людей. От альфа, они там этими буквами греческого алфавита, до плюс-минус эпсилон полукретинов. И сформировав вот их, значит, там альфа, бета, гамма, дельта, и вот я говорю, нижние это были эпсилон полукретины, они их заведомо знали, куда они их денут, и социально адаптировали. Все, у них там были все социально адаптированы. То есть, соответственно, плюс-минус эпсилон полукретин, он работал лифтером, значит, поднимал, опускал, и, значит, когда он доезжал вот оттуда, там он видел солнце, и это его, значит, вот необыкновенно радовало. Надо сказать, что у Хаксли все-таки антиутопия. Ну, он вроде как считал, что такой мир как не надо. Ну, с другой стороны, по-моему, мы его замечательно строили. Вот. В этом смысле... Значит, какие у вас у родителей есть возможности усилить или сформировать нарушение развития. Ну, значит, про раннее мы говорили, да, там, но ведь, ну, собственно говоря, можно и дальше работать. Это не предел. Раннее детское развитие – это не предел, можно работать дальше. Я сейчас как раз скажу, как, соответственно, как сделать несчастливым. Да, сделать несчастливым. А можно как бы перевернуть?
Это тоже шкала последняя, вот про которую я не
читала. Я не знаю, существует ли. Это точно некорректно она звучит, но все-таки. Черт побери, есть ощущение, что есть все-таки и творческое развитие, которое не связано с интеллектуальным и не связано ни с одним, ни с одной из этих шкал. Кажется, все-таки оно есть. Вот это вот. Полностью забить эту шкалу можно, убрав вот тот единственный период развития креативности. То есть я знаю, как сделать так, чтобы здесь вообще ничего не было. Надо долго-долго ставить границы и быстро-быстро отдать обучалку развивалку. Эта шкала не будет для вас вообще иметь никакого значения.
А если она явно
учить? Я не знаю. Я почему ее так и нарисовала? Что делать вот с этим совсем, я более-менее знаю. Что делать с этим, я не очень знаю. Возможно, оно, понимаете, я несколько раз в жизни видела, как это существует. Ведь помимо вот этой общей детской одаренности, которая, ну, про которую я говорила на следующем листке, соответственно, существует специальная детская одаренность. Это художественная, самая ранняя проявляющаяся, потом музыкальная. Вот есть еще вот это вот позже, гораздо позже, способность к логическому решению, ну, способность к решению задач, условно говоря, логическим. Она позже формируется. Есть вот эта коллективность, это слава, да. Дело в том, что когда это видишь, то у тебя это ни с чем не связано. Ну, то есть, если оно есть, на мне иногда говорят, приходят, есть ли у моего ребенка там художественная способность, я говорю, ребенка. Если у вас вот эта вот художественная специальная одаренность, то вы это ничем не спутаете, ко мне не придете спрашивать. Это, ну, это, знаете, как вот на улице идет дождь, ну, то есть, или наоборот, там, я не знаю. Это действительно ничем нельзя спутать, и ощущение от этого остается, что через него кто-то говорит. То есть оно такое, я не знаю, что с этим делать. Бывает. Оно крайне редко бывает. У меня такое впечатление, что если вдруг с ним встретишься, то нужно аккуратно вот рядом стоять и так вот, да, иногда. Но если ребенок, условно говоря, рисует, то ему нужно давать краски и листочки. Если он там по ночам встает в пианино, то купить ему пианино, барабаны, там, ну как-то вот так вот, как-то аккуратно. Вот как что-то специально с этим делать, мне кажется, не стоит. Потому что мы не знаем, откуда оно приходит, что оно там. Поэтому я ее так аккуратненько и нарисовала. Надо сказать, что счастье, оно не очень. Поэтому вот счастье это вот здесь. Она не отсюда. Вот. Она вообще откуда. Так вот, значит, что могут наши родители усилить или сформировать нарушение развития? Естественно, педалировать то, что у него и так развито. То есть, соответственно, Сережу перевести на класс старше, чтобы его социальное развитие совсем ушло сюда. Вот, соответственно, отдать его в там, какую-нибудь гимназию, где, и причем желательно не в тот класс, в котором, ну, не по возрасту, а и говорить все время, что он такой умный, что он только со взрослыми может общаться, потому что ему интеллект только с ними, а эти вообще его не интересуют, они ниже его по уровню развития. Нарушение развития будет вплоть до суицидов с подростком. Вот. А физическое развитие тоже можно педалировать. Ну, знаете, вообще вместо головы у ребенка футбольный мяч, потому что папа мечтал стать футболистом. Легко. Соответственно, социальное развитие педалировать труднее, но можно выращивать таких социальных приспособленцев. Ну, типа вот, ты только не высовывайся, ты только вот, вот надо вот так, 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 так. И через некоторое время ребенок вообще перестает понимать, кто он такой. Чего он хочет, чего не хочет. А вот с этим я вообще не знаю. То есть, точнее, я знаю. Очень рано, как можно раньше, нужно учить ребенка считаться с чужими чувствами. Причем все знают, как это делать. Ну, мало кто знает. Ну, как же он же еще маленький? У нас децентрическая семья. То есть, соответственно, ко мне приходят и говорят, а как мне там сделать что-нибудь? Я говорю, ну, как хотите, так и делайте. Они говорят, а как ребенку лучше? Я говорю, да наплевать. Они говорят, как? Я говорю, да наплевать. Вы большие утки, делайте, как хотите. Про уток это понятно, да? Видели когда-нибудь, как ходит утка в театре? Видели? Ну, так, утка, они так. Как вы думаете, были утята, которые сюда ходили, сюда ходили, сюда ходили? Ну, конечно, только их съели, они отобрались, естественно, на горло. Дело в том, а почему их съели? Потому что утка знает, куда идти. Утка знает, где опасно, где не опасно. А утята не знают. И, собственно говоря, эволюционно выработалось, это биология. Эволюционно выработалось, что детеныш, птицы и млекопитающего приспособлен интеллектуально, культурально, физически, физиологически, психологически. Он приспособлен следовать за самкой. Ну, у него нет ресурсов вести за собой. Поэтому если мы в семье устраиваем децентризм, то есть мы будем делать как лучше ребенку, то мы перегружаем нервную систему ребенка изначально. Если нервная система здоровая, сильная, то мы получим капризного ребенка. Если, соответственно, нервная система и так траченная чем-то, где-то как-то, то мы вполне можем получить нарушение развития. Вот. То есть это можно раньше. Надо учить ребенка реагировать на чужие чувства, опознавать их и изменять свое поведение под эти чувства, под чужие. Первое, естественно, это семья. Мама, папа, бабушка, брат, сестра, еще кто-то. Ненаученный ребенок, который думает, что мир вращается вокруг него, живет дальше, никуда не умирает, ничего с ним такого ужасного не происходит, но его возможность быть счастливым, дело в том, что, понимаете, мы же более счастливы, счастливы никогда получаем, когда отдаем, это же очевидно, да? Тем более в нашем дико избыточном мире. То есть мне зачастую приходят родители подростков, и они говорят, я не знаю уже, что ему дать. То есть я ему предлагаю, давай ты там пойдешь туда-то, в этой, а ему ничего не надо, кроме марки, кроме последней марки от крона и все. Ну, то есть ему больше ничего не надо.
Почему можно раньше это все-таки попробовать?
Ребенок, это тоже славные абрикосы, мои любимые. Исследования на середине 20 века. Ребенок способен считывать эмоции матери и изменять свое поведение в соответствии с тем, что он считывает, через 4 часа после рождения. Полуторагодовалый ребенок совершенно спокойно может, соответственно, говорить, папа пит. Это совершенно нормально. Я своими глазами, ну вот так сложилось, соответственно, видела такую душераздирающую историю. Ребенку полтора года он не говорит практически. Нормальный ребенок, нормальная мать, они играют в такую игру. Мать нажимает ему на нос и говорит «пип». А ребенок хохочет. Ну, такая игра. А потом у ребенка случаются фибрильные судороги и клиническая смерть. А мать не теряет присутствие духа, соответственно, начинает реанимационные мероприятия. Старшая девочка вызывает скорую помощь, и когда приезжает скорая помощь, ребенок уже дышит. Его, соответственно, как-то накачивают чем-то, и он приходит в сознание. Ну, в смысле, как он открывает глаза. Дальше, естественно, вся бригада скорой помощи, мать, стоят, и никто же не знает, никто же не смотрел на часы, никто не знает, сколько мозг был. Ну, понимаете, да? Ну, то есть там, может, от нормы до растения. И никто не знает. И врач не знает. И вот, значит, все стоят и смотрят. То есть, а жить то нажив, а с личностью-то что? Вот. Ребенок, значит, открывает глаза, ну, естественно, совершенно вот такой вот. Вот, и он, значит, фокусирует взгляд, вроде как мать узнает. Но все так, значит, и врачи, и мать, и все там. Вот. Тут у матери отходняк, то есть, прямо она держалась. Ну, когда врач говорит, вроде как пронесло. Вроде как нормально все. Вот, мать отходняк, начинает колотить, она, значит, слезы текут, сопли текут, все, значит, это самое. Хватает ребенка, ребенок смотрит на него, пытается, ну, у него мозги-то плавают, понятное дело, и он пытается что-то осознать, потом делает вот так. Нажимает ей на нос и говорит, мама, бип! Понимаете, да? Полтора года. Он прочитал ее эмоциональное состояние, он вспомнил, как делать, чтобы было радостно, и сделал. Вот так вот, приблизительно. Если кто-то собирается ждать, когда он немножечко подрастет, а потом я его научу считаться с чужими чувствами, ну, можете даже не знать, что вот. Значит, что еще может вызвать нарушение развития? Значит, вот педалировать то, что и так развито, не учить совсем, вот это мой экзамен, это самое. Педагогическая запущенность. Причем педагогическая запущенность, это отнюдь мы говорим не о родителях наркоманах или там, алкоголиках, хотя это не столько существует, и мы никаким образом не можем списывать это со счетов.
Но существует педагогическая запущенность другого рода.
Например, дать ребенку планшетик, ну и как бы забыть. Потому что ребенок туда сел и все. Переключить ребенка в мульти.
А что происходит?
Что-что?
С ним нужно как-то что-то заниматься? Что?
С ребенком? Да. Вы абсолютно правы. Вы так точно сформулировали, что нужно заниматься. То есть...
Я имею в виду, что конкретно?
Конкретно в каком смысле? С ребенком нужно заниматься в соответствии с его возрастом. То есть есть игры для детей там, первого года жизни, второго, третьего и так далее.
Совсем лучше изучить?
Кого?
Айпада, айфона.
Почему? Если вам хочется, соответственно, ради бога, вы даете ребенку, хотите, давайте, не хотите, не давайте. У ребенка, соответственно, до, по крайней мере, 5 лет, у них нормально-действенное мышление. То есть им нужно взаимодействовать как с предметом, предмет должен быть во время. Вот, у них должны быть разные характеристики и так далее. Все вот эти вещи, они задействуют визуалку и аудио. То есть, соответственно, это объединение мира, ну, то есть, как бы, его воплощение. Но это не значит, что по каким-то причинам вы там должны встать в позу и, не знаю, выбросить телевизор там из квартиры или еще что-то.
Это опять же вопрос к норме. Это норма, что ребенок смотрит, например, 15 минут?
Знаете, норма это то, что вы решили. То есть для вашей семьи. Вы понимаете, что есть, например, в мире семьи, где нет телевизора, и дети его не смотрят совсем. Это норма для них. Есть, соответственно, вариант, где дети смотрят 15 минут в день, есть, где они смотрят полчаса в день. Есть, где они с мамой с утра до ночи сидят и смотрят телевизор.
Что такое
педагогическая запущенность? Педагогическая запущенность – это когда ребенок смотрит телевизор без мам. Вот. То есть вот это свое заниматься ребенком перекладывают на что-то другое. На улицу, на, соответственно, на воспитателей, на телевизор, на социальные сети, на еще что-то. То есть, мать – это отпуска. Это и есть педагогическая запущенность. Может она не приводить к нарушению развития? Конечно, может. И больше того, в большинстве случаев не приводит. Потому что нарушение развития – это очень серьезная вещь. Но если там что-то трачено, то можно приобрести. Бывают совершенно особые случаи. Ну вот самый яркий, который вообще там встречался в моей жизни. Ну, то есть ярче я, собственно говоря, вот даже не припомню. Однажды ко мне на прием пришла женщина с уже взрослым мальчиком, 13-14 лет. Мальчик выглядел странно. И идея о нарушении развития для меня, в общем, ну как бы не была даже гипотетической. У него было какое-то нарушение развития. Он был толстый, такой, и говорил вот таким голосом. При этом он физически был крупный и толстый. Вот. К моему изумлению, ну я решила не спрашивать у матери, я решила, что она мне сама скажет. Ну, как у тебя сказала. Она предъявила проблему, что он не самостоятельный. Я несколько так офигела, но решила, значит, с ним все-таки как-то поговорить, потому что он... да, она предъявила, вот как она предъявила проблему, что он не самостоятельный, и учительница жалуется. Я подумала, что если, значит, есть учительница, то, значит, он учится в какой-то школе вспомогательной. И все не так плохо, как мне показалось вначале. Я его спросила, в какой школе ты учишься? У нас 380-я школа, да. Вот. Он мне назвал обычную школу. Обычную мягенькую школу. Как ты учишься, спросил я.
У меня 3 четверки, остальные 5-ки, сказал он.
Ну, мое впечатление о нарушении развития никуда не делось. Вот я думаю, с матерью говорю, а что с ним? Она говорит, не знаю. Ну, типа, это он всегда такой был. Я говорю, как ты всегда? Так всегда. Ну, вот раньше совсем плохо говорил, я там массажик делала, там еще что-то такое делала. А вот так вот, я говорю, а он как с другими? Как с другими нет, никак не общается, он со мной все время. Я говорю, так, Она говорит, ну, что ж делать? Ну, вот это мой принцип. Уроки как? Уроки мы тоже не стоим. Я говорю, ну ладно, давайте попробуем что-нибудь сделать. Ну и мы с ним стали как делать. Я ему давала задание, он, значит, на неделю выходил, через неделю приходил, отчитывался как. Ну, задания были какие? Подойти к человеку на улице, спросить у него время. Пойти в магазин, купить булку. Ну, вот какие-то вот такие вещи. Ну, что-то у него получалось, что-то у него не получалось, соответственно. Но процесс на самом деле шел. При этом... Парень вроде как радовался, и вроде даже лицо такое не такое дебильное стало, соответственно, и как-то вот, ну, может, мне это уже казалось, вроде как и голос понижен. Вот. То есть я радовалась, процесс идет. А с матерью у меня что-то не складывалось. То есть я вот прям чувствовала, я там ей что-то говорила, она как-то вот уходит. Хотя вроде бы как, ну, должна помнить. Да, вот. Дальше я его поставила на лечебную физкультуру. Ну, потому что физически он явно какой-то вот, ну, совсем такой как. А моя коллега, ну, руководитель отделения лечебной физкультуры, мы с ней приятельствуем, и она мне на следующий день после того, как пришла, она тоже писала какие-то упражнения, что она мне приходит и говорит, слушайте, а он вообще чего? Я говорю, да я не знаю, чего он. Она говорит, что с ним? Ну, так, лечебная физкультура, а вообще-то с ним что? Ну, вообще представления не имею. В карточке я читала там, ну, ничего такого. Вот. Я когда спрашивала, она говорит, да, обследовали там как-то, ну, ничего такого. Но все-таки вот эта вот физиономия вот такая вот, душевидная, значит, и вот это и то, что вот там вот слабость вот этого всего, я ей говорю, мать, слушайте, говорю, а вы его вообще по трисомии 20-й томограммы обследовали? Ну, потому что там же частично бывает, там же бывает вот с
целиком эта хромосома, ну, синдром Дауна, а бывает, говорят, ну, я слышала во всяком случае о том, что бывает кусочками. И тогда вот что-то где-то как-то. Ну, понимаете, ну вот чего я ожидала, когда я задавала этот вопрос? Я ожидала, что она скажет, да, обследовали, ничего. Или, соответственно, я не помню, на что обследовали, но, наверное, и на это тоже обследовали, если это что-то такое. Ну, возможные варианты, которые я ожидала. Она падает в руку. Ну, такой, знаете, вот как 18 рублей. Хопа! Значит, я заметалась, я же не медик, я, в конце концов, я набрала воды. Ну, что делать-то, чего? Я как-то так сходу даже не сообразила, что делать. Вот. Ну, да, она приходит в себя. А у меня инсайт. На. Психолог такой вообще. Столько лет. Ну, в смысле, почти год. Да, почти год я на это время смотрю. Тут до меня. Я говорю, все, я все поняла. А вот, у вас был ребенок с синдромом Дауна? Когда? А, нет, не так.
Ну, рассказывайте, как.
Они были молоды с мужем. И молодых не тестировали. Считается же, что Даун рождается после. Они были не готовы. И она говорит сейчас, что ее в основном гнетет то, что она даже не сопротивлялась. То есть, когда у них родился ребенок, ей сказали, оставьте его. Ну, кажется, вы молоды, родите нормально. Пришел муж, пришла свекровь. Они жили со свекровью. Они сказали, что они не готовы к такому, что им нужен ребенок, соответственно, полноценный. Они... Вот она не сопротивлялась. Она отказалась от ребенка. Вот. Но это ее душило. С мужем она развелась почти сразу после рождения второго ребенка. Этот ребенок нормальный. Давно она из него сделала. Я, честно говоря, до этого, пока я не увидела этого ребенка, я думала, что это невозможно. Так вот, это возможно. Это к вопросу о формировании нарушений развития, ну, особенности. Да? Ей нужен был на самом деле Даун. И Даун был ей после. Но она как бы от него отказалась. Ей нужен был ребенок, который мой крест. То, что, ну, то есть мы все вместе, мы всегда рядом, он без меня не может. Ей нужен был Даун. Я говорю, знаете, говорю, что? Ну, это слишком дорогая цена за ваши вот какие-то приколы. Приводы дорого слишком. Его надо отпустить. Надо что же иметь. Я говорю, ну найдите вообще себе, их есть, установите, у вас, если у вас такой опыт делания Дауна из подручного материала, то вы же как бы знаете, как с этим обращаться, если настоящих сумеете, да и вообще-то на самом деле мы так посчитали, может быть, жив тот ребенок, но они же не обязательно умирают. Она говорит, девочка, хорошо, ищите девочку, то, соответственно. Может, вы ее еще успеете, а нет, так хоть на могилке поплачете, соответственно, пока ищете ее, найдете других вообще, но сумеете там выбрать какого-нибудь, ну, больше вам по нраву придется. Вот. Ну и она так раз вот уже. Вот. В общем, бывают совершенно удивительные случаи, и вот это вот как возможностью родителей скорректировать уже имеющиеся нарушения развития ребенка практически безгранично. Там я тоже видела одну ситуацию. Но она тоже за всякими пределами, соответственно, я видела социально адаптированную микроцефалу. Ну, это, с моей точки зрения, это невозможно, но я тем не менее видела. Женщина родила ребенка довольно... Женщина-кинолог родила ребенка. Вот, и довольно долго ходила по врачам, спрашивая, что он такой. Она его забрала. Вот ей тоже говорили оставить. Ну, что такое микроцефал, понимаете, да, мозг практически там. Только частично. Из коровьего седла.
То есть они не разговаривают, они не со мной очень чего. Вот, она ходила по врачам и спрашивала, что он такое, ну то есть что, как мне понять, чего он. И один старый психиатр, узнав, что она кинолог, вот, он ей сказал, ну что он такое, соответственно, он как собака вот у вас, вот, вы понимаете, какие-то команды, наверное, его можно обучить. Вот он как бы вот, по интеллекту, по всему, вот он собака. Правда, что ли, сказал я? Правда, сказал психиатр. Спасибо, сказала она. И ушла, и перестала, соответственно, ходить по врачам. И я не помню, как его звали изначально, она звала его Джеком. И вы знаете, она его научила даже команду собак отрабатывать. Ну, то есть вырабатывает закрепление, Джек, она Джека научила опору кидать, соответственно, собакам там, валигеры убирать. И команду он принимал много, она говорила порядка 150. Вот. То есть невозможно. Это было сделано. Джек был социально адаптирован. Это видел своим глазом. Вот. То есть ради возможности безгранично. Опять же, важный контекст. То есть, что спасло эту женщину и ее Джека? То, что ей задали контекст. То есть ей сказали, что он такой, а ее контекст был, а с собаками это я работать умею. Если мне досталось как собака, то я сделаю так, что с ней будет все хорошо. А вот и с ней стало все хорошо. Вот. Знаете, с чем она ко мне пришла? Вот никогда не догадаетесь. Ну, ей же, в общем-то, не нужна, потому что психолог какой, наверное, догадывается. Зачем? Она пришла спросить меня, во сколько лет младшую девочку, а у меня младшая нормальная девочка, нужно, во сколько лет можно без ущерба для социальной адаптации всех остальных переключать Джека на девочку. Ну, в смысле, чтобы он выполнял ее команду. Джек огромный. Вот. Ну, чтобы она там не натравила Джека на кого-нибудь или еще там каких-нибудь обидчиков своих или еще что-нибудь. То есть во сколько лет разумно? Я говорю, а почему вообще это разумно? Она говорит, ну мы же не вечные, а вдруг он нас переживет. Должен же кто-то его. Вот. Вот.
Скажите, пожалуйста, для какого возраста можно корректировать развитие ребенка?
Вы знаете, поскольку существует такая вещь, как психотерапия, в принципе, всегда можно корректировать. То есть я не знаю возраста, я не очень верю в психотерапию, честно говоря, вот, пожилого возраста. Там только, там, на мой взгляд, корректировки там не может быть. То есть если чего-то нету, то его взять некуда. Там может быть только, ну, поддерживающего, унизительного. Вот. Но, во всяком случае, до зрелого, до позднего зрелого возраста, вне всякого сомнения. А вот.
Зрелый когда?
В смысле? Ну, пока с ярмарки не начал ехать, ну, условно говоря. Я не знаю, я думаю, что, ну и опять же, каково развитие? Кто-то, допустим, в 45 уже ощущает себя пожилым, пожившим человеком, который однозначно с ярмарки едет, а кто-то еще только что вышел, соответственно, из тинейджера, что там уже 45 годам.
Вот.
Ну да, 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 да. А кто-то так и не вышел. Ну. Да, господа, насколько я понимаю, еще 5 минут осталось на вопрос.
А можно про эмоциональное развитие?
Что?
Вот как раз как лучше учить ребенка считывать чужие чувства, реагировать на них?
Однозначно. Здесь хорошо, что вы задали этот вопрос. Здесь все очень просто. Чувства надо проявлять, ну то есть они должны быть. То есть ребенок должен сталкиваться с всеми эмоциональными проявлениями, которые есть, и иметь возможность связать их со своим поведением. То есть он должен понимать, что вот я делаю вот это приводит, соответственно, это мать выбешивает. Я делаю вот это, она впадает в состояние сентиментального умиления и начинает рассказывать про старо-розовый суп. Соответственно, я делаю вот так, и меня все не одобряют. Я делаю вот так, соответственно, и бабушку это радует, а дочку, пожалуйста, раздражает. То есть ребенок должен с самого рождения сталкиваться со всей гаммой человеческих чувств и иметь возможность связать их со своим поведением. С интеллектом практически нет. Ну, я вам рассказала историю про Настеньку. Да как это связано с интеллектом?
Это же потом приходит к манипуляции ведет.
В смысле?
Если он научится считывать эмоции, понимать,
да,
что это приведет к этому, это, конечно,
манипулирует взрослым. Ребенок начинает манипулировать взрослыми, достигнув полутора лет, автоматически по программе «Докуда я могу вас сделать». Почему это связано специально с эмоциями, я не поняла, может быть, вы уточните? Ну, допустим, я знаю, что вам нравится, вы любите яйца пашот и терпеть не можете яйца хохот. Приглашаю вас в гости, я буду готовить яйца пашот. Это манипуляция? Я тоже вот не вижу здесь. Ребенок знает, что, соответственно, папа любит чай с двумя кусочками сахара и лимоном, а дедушка пьет чай без сахара, но с двумя пакетиками. И желая получить положительное поглаживание, он папе к приходу с работы готовит тот чай, а, соответственно, дедушке тот. Это манипуляция? Мне тоже, я вот не вижу здесь...
Если он что-то хочет получить, приносит чистку.
Дело в том, что это не вопрос ребенка, это ваш вопрос. Если вы в ответ на, соответственно, принос чайку включаете в мультики, то согласитесь, ну как бы это не имеет отношения к ребенку, это отношение к вам.
А еще ребенок знает, что можно, что младшему ребенку, когда старший уделяет внимание, он весь такой к нему добренький, маме от этого хорошо, он начинает манипулировать, что вот маме было хорошо, я буду добренький с ним.
Вас это не устраивает? Вам хочется, чтобы он был здоровым?
Нет,
потому
что родитель не на глазах у родителей.
Да. Соответственно, не на глазах у родителей, получите обратную связь от младшего, что он делает.
Скажите, пожалуйста.
Да.
Вы говорите, периодически закрученные, но при этом развивашки отдайте мне добрые вещи, где развивашки, как это компенсировать?
Можно отдать ребенка на улицу, можно отдать ребенка в развивашки. И то, и другое, в общем, близко. Если мы говорим о маленьком ребенке, а не о более взрослом ребенке, который получает образование, то, собственно говоря, это близко к тому. Честные вообще мамы из рабочих кварталов, которые приходят ко мне, соответственно, со своими маленькими детьми, когда я спрашиваю, слушайте, ему полтора года, а зачем вы его отдали в группу вообще, умники и умницы? Она говорит, господи, да чтобы хоть полтора часа без него вообще там кофе выпить. Честно говоря, мне мои рабочие мамы с табачной фабрики. Мамы с высшим образованием часто в этом месте делают серьезное лицо.
А как вы относитесь к методикам про полушарного развития детей? Методика Жохова, например.
Вы знаете, как-то никак не отношусь. Помню, дружила с Александром Захаровым, был такой, который все, по-моему, он умер, к сожалению. Вот, он все носился с этой идеей, что нужно 25-35 назад, что вот обязательно развивать там то полушарие, все полушарие. Дело в том, что межполушарная асимметрия формируется к 7 годам, поэтому, ну она реально формируется с подтверждением нейрофизиологическим. Поэтому все эти притопы и приходы как-то, ну, не знаю. Кроме того, ведь вы же понимаете, 20% праворуких, 7% леворуких, остальные амбидекстры. Так что играй гармоника. Если кому нравится, я думаю, что вреда особенно не должно приносить. Дети очень устойчивы.
Говорить вскользь проскользнем, такая тема, что вот у меня ребенок в первый класс пошел, поэтому актуально, то есть что вот в школе все-таки так усредняют, да, детей? Ну,
нет, что, вы их не усредняют, просто там как раз вот, да не убивает там никто творчество. Просто наша стандартная программа обучения построена на, вот действительно, скажем так, ну, условно говоря, полушарных вещах, то есть на решение, на одна задача, одно решение. И на самом деле это правда. Ну, или вы хотите сказать, что подстоящий творческий человек скажет, что в предложении «Птичка прилетела на юг», там, не знаю, 4 подлежащих, соответственно, и 5 глаголов? Нет, конечно, там одно подлежащее, соответственно, 1 глагол. Просто обучение построено вот на этом. Поэтому не сокращать вот там вот раньше. Хотя бы там, да,
все.
Что?
8 лет в
школу. О, индивидуально, абсолютно. Кому-то вообще в 6 уже надо, кому-то.
У меня просто вот вопрос был, как бы я как-то не закрылась, в том, что вот сейчас очень многие стали, ну, ко мне это не относится, но многие стали вот дома на домашнем обучении. Как вы к этому относитесь? И не считаете ли, что это ребенка как-то...
Да нормально, я к этому отношусь. Понимаете, если ребенку при этом обеспечить... Послушайте, у нас поколениями дворяне получали, соответственно, домашнее образование. И не сказать, что наши дворяне были, ну, таким совсем товарищным классом. Потому что кончилось, то у них все плохо. Но, с другой стороны, соответственно, у всех все плохо кончается. Но вы же понимаете, древние империи все рухнули, ну и вообще, да? Вот, я уж не говорю про их натуру. Речь идет о том, что дети очень неустойчивая система. То есть если родители решают дать, ну, господи боже мой, ну а эти, которых 2 года носили, а потом мама до конца жизни лечилась от спинномозговой грыжи. Если мама хочет себе головную грыжу и хочет ребенка учить здесь, она имеет на это право, это ее ребенок хочет каши съесть. Помните, да, фраза из школьных сочинений, я очень люблю. Чем тебя породил, тем тебя убью, сказал Тарас Бульба и отошел на 3 метра. Вот, соответственно. Но, конечно, при этом надо учитывать вот это. То есть, если мы ребенку даем домашнее образование, то мы где-то должны обеспечить ему и социальное развитие тоже. Это тоже придется нам организовать. То есть, если в школьном варианте мы еще не должны это организовывать, ребенок у нас ходит, потом ходит гулять, потом они вместе идут там в школу, потом они еще ходят в кружок, на продленку, еще куда-то, то маме, которая занялась образованием ребенка дома, об этом надо подумать. Вот и все.
Скажите, пожалуйста, есть какие-то нормы или нормы развития двойняшек? На что можно обратить
внимание? Двойняшки обычно всегда чуть-чуть запаздывают. Это нормально, потому что они либо зацеплены друг на друге, либо они делят напополам. Вот я как сейчас помню, у меня приходили двойняшки, мальчик и девочка. Там мальчик умел считать, девочка умела читать, им было 6 лет, и воспитательница сказала, что они оба умственно отсталые. Но это еще ладно. Речь шла о том, что мальчик умел завязывать шнурки, а девочка застегивает пуговицы. Да. Причем, ну, мальчик завязывал обоим, а девочка застегивала обоим. То есть, если хочется очень, ну, как бы их, вот то их надо действительно разделять, там, заниматься отдельно с одним, отдельно с другим, иначе они поделят что-то. А так в норме нет никаких особенностей таких нет. Но, во всяком случае, от СИПСов там с разницей в 1,5 года они существенно не отличаются.
Можно еще вопрос? Поэтому я услышала, что родитель внутри себя сам определяет, что есть для него норма.
Конечно. Причем не внутри себя, а желательно это как-то вывести в сознание. То есть, если вы будете на бессознательном уровне это определять, то вам придется, я не знаю, дальше жить по юному.
Я поняла.
Да.
Он выводит это в сознание.
Да.
Дальше родители взаимодействуют с социальными структурами, там, детским садом, школой, у которых есть вот эта кривая.
Но это если он выбирает. Вот только что сейчас задала данный вопрос, что можно выбрать не взаимодействовать со школой.
Допустим, он выбирает взаимодействовать. И школа говорит, ваш ребенок не норма. А у меня в голове есть понимание, что я вижу, это мой ребенок норма. И вот как тогда, какие действия родителя в данной ситуации?
Родитель выбирает не нормы или не норма его ребенок, а он выбирает, что такое для него норма. Ну вот, например, он выбрал, норма это полноценная социальная адаптация. И тогда он ведет своего ребенка по маршруту к полноценной социальной адаптации. Если, например, у ребенка есть какое-то очевидное нарушение развития, ну, не знаю, тот же синдром Дауна, раз уж мы о нем говорили, то родитель, соответственно, его обучает как может и ведет его к полноценной социальной адаптации, например, к работе в универсале, соответственно, по соседству, где его все будут любить и радостно принимать. То есть родитель для себя решает, что он считает нормой, не только конкретно для своего ребенка, а что для него вообще норма. Потому что мы рассматривали вариант, когда родитель считает нормой попадание вот сюда, и ему социальные службы говорят, и он сам видит, что его ребенок сюда не попадает, тогда ему остается сидеть и плакать. Вот.
Хорошо, спасибо.
То есть речь идет о том, что мы принимаем решение о маршруте для нашего ребенка, если у него есть какие-то так, несовпадения с общим, ну не знаю, с общим выражением лица наших структур.
А если говорить не о родительском контексте, а, допустим, воспитатель, который работает с этими детьми, он может внутри себя определять свою норму?
Да, да. Более того, он это делает. Мы с этим ничего не можем поделать. Воспитатель, соответственно, всегда это делает. То есть если у учительницы первых классов, например, есть ощущение, что ребенок, который отсиживает 45 минут, время от времени поднимая руку, это норма, а ребенок, который не может этого сделать, это не норма, вот нам надо иметь в виду, что у нее в голове есть вот это. Да, да, конечно, конечно.
Да,
да.
Стоит поменять?
Что?
То есть стоит тогда поменять учителя, если мы видим, что у нее устойчивая норма, противоречит, ну, как бы она все время гнобит ребенка.
Думать и взвешивать, да, думать и взвешивать. Только лучше искать, поскольку ваш ребенок, ну, короче, в 7 лет вы уже в курсе, что он, скорее всего, 45, лучше бы заранее.
А вот для социализации старших дошкольников и младших школьников есть какое-то понятие достаточное количество группы, которые они там...
Достаточное количество чего?
Ну, количество человек в группе.
А, нет, ну что вы, это очень зависит от темперамента ребенка, от силы его нервной системы. Есть дети, которые вообще не переносят толпу, то есть этого ребенка нельзя привести ни на один
брат. Понятно, то есть он с одним, у него есть один друг, и он с ним все время как бы общается, а других как бы...
Если у ребенка есть один друг, с которым он общается, это уже хорошо. Особенно если мы имеем дело с ребенком, вот, ну, у которого процесс торможения преобладает над процессом возбуждения. У них, как правило, один друг. То есть это для них абсолютная норма.
То есть в каком-то коллективе невозможно установить
контакт? Вы должны... Нет. Если ребенок совсем не может установить никаких контактов, кроме как с одним ребенком, конечно, с этим надо работать. То есть пытаться еще с кем-то...
В группе 5 человек он не может. Контакт, если он один, то он может.
Нет, если он с любым из этих 5 детей, соответственно, может один на один установить контакт, значит просто все ребенку все в порядке.
Скажите, пожалуйста, а вот для левши и правши норма, понятие нормы может быть разным?
Конечно. Дело в том, что наша культура все-таки, в смысле, ну, материальная культура, она устроена под правши. Ну, чисто вот чисто материально. Вот. Поэтому, допустим, японская культура нет, в японской культуре нету. Они пишут сверху вниз, едят палочками. Ничего нет. Что правша, что левша, какая разница. У нас, конечно, есть левша, но другие нет.
И что с ними делать?
Да ничего не делаешь, соответственно, ничего. Ничего особенного. Я говорю, что вот я в свое время там потусовалась с Захаровым, который считал, что нужно немедленно что-то с этим делать. Знаете, вот я его и слушала, и как бы с ним вот там супервизии там и все. Я так и не поняла, что специально с этим нужно делать. Ничего, принимать так, как есть, и все. И отдавать себе отчет, что в мире, который чисто материально устроен для праворуких, левши встречаются с дополнительными трудностями. Ну, точно так же, как, не знаю, ребенок в очках встречается с дополнительными трудностями, не знаю, там, ребенок с плоскоскопием встречается с дополнительными трудностями. Ну и что?
Но уже есть ощущение, что у него и внутри все по-другому устроено, в голове, я имею в виду.
Это иллюзия, сформированная американскими фильмами, в основном. Нет. В голове у него все устроено, ну, скажем так, если мы возьмем ряд левшей и ряд правшей, то индивидуальные различия между правшами и левшами будут перекрывать возможности вот сюда вот. Ну, то есть мы найдем более похожего на вашего ребенка, допустим, левшу, среди правшей, чем вот в этих вот левшах, где мы найдем такого уж настолько отличающегося от вашего, что просто дальше ехать некуда. Ну, ребята, давайте сколько-то еще, парочку еще вопросов и...
А можно вопрос совсем маленький? Как можно раньше диагностировать какие-то отклонения от нормы, если они не очевидны, да, вот те микропоражения вот?
Вы знаете, если на первом году жизни невролог ставил какие-то диагнозы, ну, неважно какие, вот ставил какие-то диагнозы, то это нужно помнить. Ну, как бы вот ничего специального с этим делать не надо. Но это нужно помнить, потому что это может сыграть, вот я говорю, старшим дошкольным и младшим школьным возрастом. Вот что-то вот немедленно начать делать, если это микроорганические поражения, я не знаю, что. Правда. То есть, может, кто-то знает, но я не знаю, у меня нет. Но помнить и понимать, что происходит, когда вот оно начнет играть, ну, то есть, когда, соответственно, в начале второго класса учительница вот этому вот, который, где посадишь, там через несколько часов его возьмешь, говорит, вы знаете, ваш ребенок, вероятно, нуждается в обучении в школе ЗПР. Ну, рассматривает гипотезу, что он не нуждается в ЗПР, а это вот речь идет о том, надо.
А что с этим делать? Как с этим взаимодействовать?
С чем?
То есть, в случае, если вы ребенок во втором классе, но у него диагноза не было, во-первых, надо жить, чтобы мы ребенка не ставили никаких диагнозов. Нервоз был нормальный, все в порядке. Но в школе сейчас второй класс, и он не очень усидчивый, отвлекается, он смотрит в окно.
Слушайте, я все равно не успею сейчас сказать. Жень, еще эти тюфяки катастрофы остались? Да. Вот там все, что я могу сказать по этому поводу, написано.
А как биологи, скажите, кисаряты у всех вот такие есть?
Нет, конечно, не у всех. Кисаряты все считаются, в нашей медицине, они все считаются группой риска, но, конечно, не у всех.
А гипо- и гипертонус при рождении, если ставили...
Тоже ничего не значит. Ну, как бы вот надо знать, что оно было, но, как правило, ну, я не знаю, 19 из 20 ничего не значит. Гипертонус – это, соответственно, это не отсюда. Ну, это более нижние этажи.
Скажите, пожалуйста, насколько может сильно повлиять ребенок, если на него на центральной норме навешивать какие-то ярлыки?
Очень сильно.
То есть это нужно пресекать?
Если у вас есть малейшая возможность пресечь навешивание на вашего ребенка любых ярлыков, включая, соответственно, очень одаренный ребенок, пресекать да. всегда.
То есть если это делать родители на площадке, учиться в школе, писать, то нужно пресекать?
По возможности, это не всегда можно. Вы же не 24 часа с ребенком. Но если есть малейшая возможность это пресечь, это нужно пресечь.
А можно вас спросить, насчет педагогической запущенности понятно, а вот насколько нужно участвовать в играх ребенка дошкольного возраста?
Сколько вам приятно.
А если прямо вот хочется бесконечно с ним играть, не станет ли это...
Бесконечно хочется играть? Вы знаете, я бы на вашем месте, я так воспринимаю шоу, я могу за это вам привести эксперимент. Дайте себе волю, поиграйте с ним бесконечно. Когда вас отошлит, вы поймете.
Ну просто вот его ролевых играх, вот и кажется, что может быть это слишком тепличные условия для него.
Ну, предложите ему организовать ролевую игру, посмотрите, что может он сам. Да.
У меня короткий вопрос. Вы говорили про игрушки и про пластмассу. Я сижу и думаю про конструктор Лего.
Да.
И хочу узнать, как вы лично...
Ну, он так и сладкий.
А кажется, риск это же маячки, когда вот что-то очень явно забирает лишние силы. Сейчас какая-то просто жуткая, не знаю, история бесконечная вот, суицидами 18-летней. То есть это вот где искать вот эти трудные?
Я думаю, индивидуально. Вот сказать так, знаете, вот все дело в том, что у вас главный год границы не поставили. Нет, вы знаете, я думаю, что все-таки это индивидуальные вещи. Но очень суицидные вещи. Это, конечно, ранняя детская одаренность. То есть тут вот, ну если вдруг там ранняя детская одаренность, вот если вдруг тут это досталось, или вы начали в это играть, то тут, конечно, смотреть. Потому что, понимаете, да, он вернулся обратно, а вернулся он обратно когда? К концу подростковости, то есть к 15, 16, 17, 18. То есть он 17 лет прожил одаренно. И потом он понял, и ему сказали, да ты такой, как все, ты что-то вкабениваешься. И он сам видит, что он такой, как все. Он не может ничего другого. Это, конечно, ужас. Вот в это лучше не играть совсем. Слушайте, подождите, а?
Когда вы еще будете?
Не знаю, буду когда-нибудь. Спасибо.
Очень интересно. Спасибо.
Спасибо большое. Можно с вами сыграть?
Это ваш?
А, да, слушайте, я забыла сказать. Я не помню, Настя, что я должна была сказать?
Без ушки.
Настя ушла? Да. Ну, прокатите вебинары, я должна была сказать, которые где-то были, и чего-то надо очень
больше потом...
Ну, это, короче, они были, на какие-то случаи.
У меня не я.
Спасибо большое. Надо еще?
Давайте.
Да, пожалуйста.